Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас продолжение сериала под названием «Второй фронт», поскольку у нас уже было две передачи на эту тему. В одной мы говорили о взгляде, так сказать, на проблему Второго фронта, о взгляде Запада, в первую очередь Америки. Дальше мы говорили вот как раз неделю назад с Алексеем Исаевым, историком, о самой военной операции, о высадке в Нормандии. Сегодня у нас как бы третья серия и уже взгляд с другой стороны. И я приветствую нашего уважаемого гостя, не первый раз на нашей программе, Константин Залесский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин. Константин, ну, вообще, так сказать, историк, конечно, безусловно, военный историк, историю войны хорошо знает, но особенно он специализируется на Третьем Рейхе, да?
Да.
По-моему, такая самая полная энциклопедия, да, Третьего Рейха, вот автор этого труда Константин Залесский. И вот мы сегодня будем с ним говорить о взгляде на проблему Второго фронта со стороны Германии, со стороны Берлина. Взгляд из Берлина, мы так назвали сегодня сегодняшнюю программу «Второй фронт. Взгляд из Берлина». Плюс 7985-970-45-45 – это уже знакомый вам номер, по которому можно посылать смски с вашими вопросами и ремарками. Да, еще должен, конечно, предупредить, что у нас идет видеотрансляция в интернете на сайте радиостанции «Эхо Москвы», так что милости просим, слушайте и смотрите. Ну что, теперь можно, наверное, перейти уже к самому разговору. Ну и, может быть, так, первый вопрос я вам задам, Константин, наверное, тот же примерно, хотя я сейчас уже точно не помню, с которым мы начинали предыдущие две наши беседы. Это, а когда вообще немцы ждали открытия Второго фронта?
Тут, значит, конечно, говоря о немцах, так сказать, мы будем сначала, прежде всего, говорить, естественно, о Гитлере.
Ну,
который, да, сказать, то есть, как бы, взгляд не из Берлина.
Немецкая сторона.
Да, взгляд из Оберзальцберга.
Да.
Значит, в принципе, Гитлер ждал открытия Второго фронта очень давно. То есть, отнюдь не в 1944 году. Сначала он его ждал в 1942. Причем там Гитлер, как всегда, ждал его, основываясь не на каких-то данных разведки или там, сказать, каких-то, так сказать, статистических выкладках, а он основывался на своей, скажем так, вот, интуиции и своего видения войны. И он как раз заявил, что в начале 1942 года, что союзники должны открыть Второй фронт в 1942 году, потому что если они его в 1942 не откроют, то я, соответственно, Германия, Советский Союз в 1942 году просто уничтожит. А раз Германия уничтожит Советский Союз в 1942 году, то тогда уже потом союзникам смысла нет, им надо себя спасать. И именно поэтому Гитлер, будучи уверен категорически, что в 1942 году Советскому Союзу будет нанесен последний удар, приказал в срочном порядке начать переброску дивизий, в том числе дивизии СС, наиболее, так сказать, боеспособных частей, во Францию. Ну и, соответственно, вот дивизия СС, тот же самый дивизия Адольф Гитлер или дивизия СС Дас Рейх, они как бы довольно тяжелый период для германской армии в 1942 году провели в общем, довольно комфортных условиях во Франции. Вот. И вот тогда вот он его ждал.
Понятно. Да. Хорошо. Вот он ждал Второго фронта в 1942 году.
Да. И, кстати, Диеп все-таки, да, хоть какой-никакой,
да,
но,
да,
был.
Но в 1942 году не случилось.
Не случилось. В 1943-м уже ждал не очень. Не очень. То есть, насчет 43-го года, когда уже было ясно, что, в общем, в Советском Союзе завязли, так сказать, да, по полной, Гитлер не очень ждал. Но...
Почему?
Значит, он рассчитал так ситуацию, что наши союзники, англоамериканцы, действуя в Африке, так сказать, перенеся, так сказать, туда удар, не будут иметь возможности накопить достаточно сил для того, чтобы нанести удар в 43-м году. Но ближе к концу 43-го года, уже в октябре-ноябре, Гитлер неожиданно вернулся к этому вопросу. То есть, скорее всего,
октябрь-ноябрь 43-го
года. Все это время, то есть еще с 42-го года, во Франции шло строительство Атлантического вала. То есть линии укреплений, мощные линии укреплений, ну, в конце концов, выяснилось, не очень мощные, но как предполагалось, мощной линии укреплений, которая должна была полностью исключить возможность высадки союзников. И вот в 43-м году, в конце 43-го года, Гитлер напрямую озаботился вторым, так называемым, западным, вторым фронтом. И как раз именно тогда появилось на свет, это было 3 ноября 43-го года, появилась на свет, вот, так сказать, директива ОКВ номер 51. Так сказать, это, скажем так, программный документ нацистской Германии, Вермахта и Гитлера, естественно, по поводу того, какие меры необходимо принять для противодействия будущей высадке союзников, в чем Гитлер был уверен. И, скажем так, тут Гитлер определил в этой директиве свою позицию. Вот было как раз вот указано в этой директиве, вот можно сказать дословно, что если на Востоке, то есть, ну, даже на нашем фронте, да, размеры территории позволяют в случае необходимости, причем в случае крайней необходимости, сократить линию фронта и, так сказать, даже отдать какие-то территории, и что это не поставит под угрозу саму Германию, то в случае, если противнику удастся осуществить вторжение на нашу оборону на широком фронте на Западе, то последствия скажутся в короткое время и будут необозримы. И тогда же Гитлер как раз и изложил свою идею. И как раз уже немножко позже, вот примерно через месяц, уже в декабре, он как раз еще раз повторил, что война решится на Западе. То есть высадка союзников на Западе решит исход войны. Причем, что это следовало? Это было отнюдь не умаление значения нашего Восточного фронта. Почему Гитлер взял такую точку зрения? И после этого он еще говорил, скорее бы союзники высадились. Потому что Германия, ведя войну на Восточном фронте и на других второстепенных фронтах, была вынуждена держать во Франции довольно значительные силы. Поэтому Гитлер вполне логично предполагал, что если союзники высадятся и высадка потерпит крах, то есть они будут сброшены в море,
то высвобождаются.
Ближайшие два года операция не будет повторена ни в коем случае. Это было абсолютно логично. Другое дело, что добиться победы над союзником это довольно проблематично, но как раз вот директива 51, она и пыталась принять какие-то меры. И как раз цель Гитлера была не в том, чтобы, скажем так, ну, там, задержать наступление союзников, там, составить какой-то рубеж и его задержать, а именно, чтобы союзники начали высадку и были бы в обязательном порядке сброшены в море, в океан.
Кстати говоря, насчет высадки. А что, Гитлер ждал именно там, на западном побережье Франции?
Значит, десант
второго фронта. Да. Он ведь не секрет, что союзники и вместе с Москвой обсуждали достаточно активно проблему южной высадки.
Южной высадки.
И, так сказать, открытие второго фронта с юга.
Да. Значит, предполагалось, что, и это опять-таки было отражено в том числе и в директиве, что и потом это было отражено в ряде записок ОКВ, что командование Вермахта и Гитлер изначально считали, что все остальные направления, по которым будут нанесены удары, это вполне возможно. То есть они могут быть нанесены на юге, они могут быть нанесены... Например, Гитлер почему-то носился с идеей, что союзники в обязательном порядке должны ударить по Дании. Вот у него было такое версия. И он укреплял оборону Дании всеми силами. Но что это будут именно вспомогательные удары, и как позже писал Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Вермахта, что эти удары должны быть направлены со стороны союзников на то, чтобы убедить Германию рассосредоточить свои силы с главного направления, на котором будет нанесен удар.
То есть, а главное направление для него это было все-таки...
Да, главное направление это Франция. Это Франция, западное побережье Франции. Но здесь как раз командование Вермахта допустило ошибку. Причем именно командование Вермахта. И первоначально Гитлер. То есть, в конце 43-го года, а командование Вермахта до высадки союзников упорно считали, что местом высадки будет Падекале. То есть самая короткая вот промежуточек Ла-Манша, и что, ну, наиболее удобно, то есть более коротко, и плюс еще...
Британия и континент.
Да, и плюс еще, это этот участок, с которого германская артиллерия дальнобойная могла, в принципе, вести огонь по побережью. Да, и, соответственно, там базы ВВС, то есть наиболее приближенные к... Гитлер весной 44-го года совершенно неожиданно для командования вермахта, вот опять сработала вот эта его интуиция, он неожиданно стал говорить, надо следить за Нормандией. Командование вермахта абсолютно однозначно проигнорировало эту идею. То есть там началось хоть небольшие подвижки, но, в принципе, до самого момента высадки и штаб Рунштада, и штаб Роммеля, они были полностью сосредоточены, прежде всего, на участке Паде-Кале. Этот участок обороняла 15-я германская армия Зальмута. И, прежде всего, усиление, техника, пополнение шли именно в нее. А 7-я армия, которая вот как раз стояла в Нормандии, на этом полуострове Конантен, она пополнялась, но не в таких масштабах.
Константин, ну хорошо, вот когда в 1942 году, значит, Гитлер излучал некий оптимизм, да, по поводу Второго фронта, сбросим в море, и тогда вот, значит, мы вам всем покажем, да, то в 1944 году, как я понимаю, уже этого оптимизма у него не было, он должен был бояться уже Второго
фронта.
Нет,
наоборот. Именно то как есть... раз... Нет, и вот то, что я вот говорил по поводу...
Да, это он именно,
это именно 44-й год. В 42-м он говорил, что Второй фронт откроется, потому что им надо спасать Советский Союз. И мы их там, в общем, ну, типа, добьем. А в 44-м он уже ждал, чтобы провести стремительную операцию, сбросить в море, тем самым обезопасить Францию, оставить во Франции, ну, незначительный заградительный кордон и перебросить основную массу уже на Восточный фронт и, соответственно, технику уже, ну, чтобы шла уже сюда. То есть в 44-м он как раз вот это вот заявление, что война решится на Западе, она подразумевала под собой, что последствия разгрома союзников на Западе, они непредсказуемы.
Насколько сначала угроза Второго фронта, а потом, собственно, и сам уже Второй фронт влияли на решение вермахта, решение Гитлера по поводу дислокации войск и распределения, если хотите, войск между Западным фронтом и Восточным?
Они непосредственно очень сильно влияли. Причем, значит, вот опять-таки возвращаемся к той самой директиве 50, мы никуда от нее не уйдем, потому что это как бы так документ. В ней были предусмотрены меры по чрезвычайному усилению Западного фронта. Причем по большинстве случаев эти меры не были выполнены. То есть, в принципе, если бы как бы вот эта директива была выполнена в полном объеме, но на самом деле у Германии просто не хватило для этого ни сил, ни средств. Но если бы она была выполнена в полном объеме, то союзникам пришлось бы очень тяжело. Потому что директива предполагала, во-первых, категорическое запрещение переброски каких бы то ни было сил с Западного фронта, доукомплектование техникой, прежде всего, и бронетехникой уже находящихся там дивизий, формирование новых дивизий и переброски туда еще дополнительных дивизий, то есть усиление группировки. В результате, к моменту высадки союзников, Германии, в принципе, удалось довести численность группировки на Западном фронте до 59 дивизий. Это, в принципе, звучит очень так серьезно. Другое дело, что здесь были свои минусы. То есть, из этих 59 дивизий значительная часть была стационарными. То есть, это дивизии, которая предназначена для ведения обороны, а не для ведения маневра. То есть, отсутствие транспорта, прежде всего. То есть, совершенно не маневренная дивизия. Отсутствие... То есть артиллерия, в принципе, стоит на месте, она не мобильна. Сокращенные штаты вспомогательных частей. Это значит стационарные. Их было 20, порядка 20 этих стационарных дивизий. Порядка 11 дивизий имели ослабленный состав. Есть, вот, например, в январе 44-го года, потом немножко пополнилось, дивизия, 319-я пехотная дивизия, которая стояла на островах Ла-Манша, она насчитывала не более 30% своего кадрового, ну, штатного состава. То есть очень небольшие. Вот. И кроме того, те дивизии, которые перебрасывались во Францию, ну, прежде всего, с нашего фронта, это были дивизии, в большинстве случаев, очень сильно уставшие и сильно побитые. И, то есть, были потрепаны и нуждались в пополнении, а пополнение, значит, это обучение новых войск. И, кроме того, по существующей, так сказать, практике, но она была тоже вполне логична, когда дивизию снимали с Восточного фронта и отправляли ее на отдых и переформирование, то у нее отбирали всю технику. Потому как, ну, зачем везти технику в Германию, как бы там новую получат. То есть все эти дивизии прибывали во Францию, в общем, ну, там, эшелон с личным составом. И потом уже они получали технику. Причем часто получали технику, естественно, то, что во Франции какие-то запасы были. И там вот был пример в докладе. В своем докладе Йодль в январе 1944 года указывал, что на вооружении войск вермахта во Франции состоит 21 тип артиллерийских орудий. То есть тут ужасно. То есть это стандартизации никакой, и подготовка была очень плохая. Вот. Все меры, которые были предусмотрены директивой, они были выполнены очень частично. В результате, в принципе, линия, вот, Атлантический вал, он был недостроен, и он не сыграл свою роль. Он сыграл какую-то роль, но не сыграл ту, на которую на него возлагали. И это при том, что, опять-таки, мы возвращаемся к докладу Йодля января 44-го года, значит, этот вал насчитывал тогда 8,5 тысяч бетонных укреплений и более 5 тысяч стационарных установленных орудий. То есть, в принципе, мощь-то была большая. Но потом уже, когда вот Роммель весной 1944 года очень усилил оборону вот этого Атлантического вала, но там немцы не смогли просчитать вот направление главного удара. В связи с этим они начали перестраховываться, и строительство пошло по всему протяженности Атлантического вала. Сил для этого и средств не хватило. И, кроме того, вот есть доклады командиров из... командир дивизии на фронте, во Франции, где они указывали, что им поступает новое пополнение, им нужно проводить учения, учебный процесс проводить, ну, готовить людей. А они не могут готовить людей, потому что у них все силы задействованы, все солдаты занимаются тем, что строят эти укрепления. То есть палка о двух концах получается.
Кстати, еще такой вопрос. В какой мере... получал Берлин, ну, Гитлер, да, в первую очередь, и военное командование, разведдонесения о ходе переговоров по второму фронту между союзниками, между Москвой и англоамериканцами.
Политическую вы имеете, то есть, информацию?
Ну, политическую, да, скорее политическую.
Тут как? Политическая информация поступала крайне отрывочно, потому что она шла, во-первых...
Там Тегеран, вот, кстати, да, Тегеран. В общем, на Тегеранской конференции было окончательно как бы решено, да, об открытии второго фронта.
Да, 1941 года решали, а?
Ну, вот, да, но тем не менее.
Информацию получали, но, в общем, очень отрывочно. Очень отрывочно. Значит, вот эти так называемые там операции, там, которые там на
Тегеране. То есть там, допустим, приходит разведдонесение, что там застопорились переговоры по второму фронту.
Информация...
И вообще о подготовке второго фронта.
Информации об открытии второго фронта Германии не имел. То есть, вот там, что вот, значит, принято решение, вот, там с такого числа...
при такой концентрации войск в Англии.
Да, значит, была разведывательная информация по военной линии. То есть, которая, ну вот, Абвер, которая занималась вот именно военной разведкой. И можно сказать, что германская разведка провалилась, ну, то есть на 100%. Именно на Западе. На Западе. Там была, как возникла какая ситуация. Она была, скажем так, двоякая. Первое. Англичане провели в свое время, очень много внимания уделили отлову немецких шпионов. То есть людей, которые бы у них там вот сидели и давали бы им, поставали бы информацию в Берлин. С другой стороны, значит, получилось так, что отдел иностранных армий Запада, который возглавлял барон Алексис фон Рене, он, в общем, к 44-му году работал крайне слабо. Причем там получилось как, что, значит, фон Рене, он в свое время предсказал полностью, что союзники не вмешаются в войну до поражения Польши, и после довольно четко предсказал поведение союзников в кампании 40-го года. После этого он стал, значит,
героем,
гуру, с которым, значит, нельзя спорить, который, значит, ясно, великолепный разведчик, который все просчитывает. Значит, в 1944 году, вот что не предсказывал Рене, вот не было, ничего не получилось. Там, причем, значит, вот опять-таки видно из донесений докладов этого отдела, значит, предположим, там 3 апреля, значит, Рене, значит, сообщает о концентрации войск в Шотландии, да, и, значит, что союзники забрасывают информацию, дают явную утечку, что о возможности высадки в Норвегии. Значит, что это категорически он отрицает. Ну, логично отрицает.
Логично.
Да. Но 27 апреля возможность высадки в Шотландии реально уже дает.
В Норвегии
реально. Значит, Нормандию он вообще не рассматривал, и, в принципе, они стонцы, как все военные команды, стоял на точке зрения Подекале. Возникла еще какая ситуация. Значит, крайне плохо действовала Люфтваффе, имеется в виду разведка Люфтваффе. В связи с чем это было? Во-первых, самолетов было во Франции крайне недостаточно вообще ни для чего. И вот еще даже, опять-таки, Йодль во время своей инспекционной поездки в январе 1944 года, он вообще сказал, что надо вообще прекратить использование авиации, вот Францию, которая находится во Франции, с тем, чтобы хоть что-то осталось к моменту высадки. Вот, вообще не использовать. Ну, в общем, авиация использовалась крайне слабо. Плюс еще, значит, станции слежения работали не очень удачно. Метеорологические станции англичане по окраинам все...
Да, это известно.
Да, отобрали и уничтожили. Соответственно, в общем, информации было крайне мало. И именно поэтому, вот, в принципе, там операция «Фортитюд», она сыграла свою роль. И немецкая разведка, и немецкое командование, в общем, купилось на нее. Хотя это была... Американцы крайне, так сказать, так относились к этому. Вот, но, кстати, тут можно сказать, что... Вот уже возвращаясь к тому, что вот Гитлер говорил, что мы, значит, решим, можем сбросить, так сказать, в море, тут ведь можно вспомнить, что не совсем-то это была большая уж авантюра, потому как само высшее командование союзников, они тоже, в общем, очень осторожно относились к перспективам операции.
И поэтому они и откладывали.
Да, и Алан Брук в январе 1944 года заявил, что как бы перспективы операции так очень сомнительны и неизвестны, так сказать, в какую сторону она пойдет. То есть, в общем и целом...
Там у них были большие сомнения, да. Безусловно, мы об этом говорили.
Ну да, да. И, в общем, там было...
С одной стороны, были сомнения, да. А с другой стороны, были разногласия по поводу, кстати, места, да, высадки, поскольку Черчилль настаивал на юге. Да?
Ну, тут юг, американцы, да. Юг рассматривался Германией, всегда рассматривался, но как вспомогательное направление. И именно поэтому, вот как раз уже когда была высадка, ведь некоторое время командование считало, что высадка в Нормандии – это отвлекающий удар для того, чтобы туда пошли резервы, и потом пойдет высадка в Падекале.
Не отвлекайте, Константин, от нашей схемы, от нашего расписания. У нас сейчас небольшой перерыв на несколько минут, после чего мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что в гостях у нас сегодня Константин Залесский. Говорим мы о взгляде из Берлина, о немецком отношении к открытию Второго фронта. Меня зовут Виталий Дымарский. Ну что, продолжим тогда, Константин. Да, и напоминаю нашей аудитории, тем, кто захочет, что в интернете у нас тоже идет видеотрансляция, вроде как даже удачная, успешная, пока нареканий нет. Так, значит, мы остановились...
Да, ну, в общем,
мы остановились на Втором фронте.
Да, там, ну, да. В принципе, тот самый провал немецкой разведки, он говорит это о том, что для немцев высадка союзников была полной неожиданностью, то есть совершенно полной неожиданностью. Вот именно, нет, имеется в виду, не само открытие, его ждали, да, но вот высадка вот конкретно, в конкретном месте в конкретное время оказалась полностью неожиданной. И тут как раз это вот отмечало и все немецкое командование, что союзники постоянно кормили различные утечки информации, различные даты появлялись, так сказать, все время возникали даты, и ничего не происходило. И это как-то так процесс привыкания был. Потом ведь фактически за несколько дней, ну, то есть 4 июня, метеослужба Люфтваффе дала прогноз о том, что в ближайшие там, порядка двух недель ничего произойти не может, потому что погода плохая будет. Соответственно, авиация не будет действовать, значит, ну, союзники не будут высаживаться. Это при том, что в мае, опять-таки, по оценке метеослужбы Люфтваффе, было порядка 18 дней, когда погода очень способствовала проведение десантной операции. А после того, как, соответственно, метеослужба дала такое заключение, были приостановлены все разведывательные полеты Люфтваффе, ну, над побережьем Англии, то есть плохая погода. Одновременно в связи с высокой волной выведены из Ла-Манша и, так сказать, оттуда выведены малые силы флота, которые проводили разведку. То есть вообще, в принципе, ничего. И 5 июня, 5, то есть, ну, буквально,
накануне
Роммель представил Рунштеду, то есть главнокомандующему на Западе генерал-фельдмаршалу Герду фон Рунштеду, он предоставил докладную записку о том, что в ближайшие дни никаких, ничего не предвидится, после чего он был, соответственно, к жене в Германию. И потом должен был заехать еще там в Оберзальцберг, пообщаться с фюрером и уже потом вернуться. И, соответственно, в ночь на 6 да, июня командующий 7-й армией, как Дольман, да, который как раз оборонял-то вот именно самый тот участок, на который-то и была, произошла выставка, он отменил боевую готовность армии, и весь комсостав уехал в Рен на штабные игры.
То есть все полностью. Здесь, кстати, вопрос нам пришел от Фрусада, служащего. Скажите, пожалуйста, разногласия между Роммелем и фон Рунштедтом в тактическом плане могли ли являться ключевыми в неудачном для немцев дне Д? И не было ли ошибкой Гитлера частое перемещение Роммеля по разным фронтам?
Ну, Роммель вообще-то не... Значит, в принципе, противоречие между, так сказать, вот, несогласие между Роммелем и Рунштедтом, они особой роли не играли, потому что хоть Рунштедт и являлся, в общем, он был довольно талантливым военачальником, но и был, считался самым старшим офицером вермахта, ну, по возрасту и по положению, то он, в принципе, играл роль по большей части, ну, такого вот совсем главного человека, которого чаще всего информировали о том, что происходит, а не спрашивали его, так сказать, указаний. То есть Роммель, в общем, обладал более широкими полномочиями на своем участке фронта и мог проводить, сам принимать определенные решения. Другое дело, что тут как бы было противоречие-то главное не у Роммеля, не с Рунштедтом, а с Гитлером. А вот тут уже как раз проблема-то возникала более серьезная. То есть, когда Гитлер запретил использование как Роммелем, так и, естественно, Рунштедтом основных сил танковой группы «Запад», Гейера фон Шеппенбурга, генерала. И это была главная ударная сила. И, во-первых, он ее запрещал использовать без его разрешения. А во-вторых, он запретил ее переводить, ее дислокацию ее дивизий ближе к побережью, что как раз хотел Роммель, чтобы в случае чего нанести, так сказать, быстрый удар. И, в принципе, у Роммеля в момент высадки союзников осталась только 21-я танковая дивизия. Неплохая дивизия, она была вполне приличная, но только одна дивизия для вот именно маневра, учитывая, что, как я уже говорил, большое количество стационарных дивизий, которые к маневру просто не предусмотрены. И вот у него была, в принципе, одна дивизия. И когда пошли вот уже дивизии Гейера, вот это было уже, в принципе, время утеряно. Роммель обращался к Рунштедту, и Рунштедт был согласен дать ему на это разрешение, но без разрешения Гитлера он не мог сделать. Вот. А с Гитлером, да, у них там были разногласия, потому что Роммель считал, что можно сбросить союзников в море, но в случае чего необходимо иметь возможность занять оборону на новом рубеже и, сказать, противодействовать противнику уже как бы на территории Франции. Что Гитлер категорически отрицал, потому что, вот, как мы уже говорили в первой половине программы, что он как раз ставил целью именно не там, успешную оборону от союзников, а именно ставка на победу, чтобы решить исход войны, ну, в данном случае исход войны на Западе.
Да. Вот юрист из Тюмени Барбос подписался так. Немножко странный для меня вопрос, или дату он перепутал. Почему в Германии не были приняты меры для уничтожения союзников уже осенью 44-го года? Почему в Арденской операции было задействовано так мало сил? Как-то, что значит, не приняты меры? Еще как приняты меры?
Германия принимала все меры, какие только возможны для уничтожения союзников. Операция в Арденнах была, вот в нее вложили все, что смогли. Больше вложить просто физически
не могли. Ну, и, кстати говоря, там бои были достаточно жестокие.
Другое дело, что оказалось...
Вообще, надо иметь в виду, что высадка 6 июня, да, 1944 года, но высадка далеко еще не закончилась. Только начало было, да?
И
до начала 1945 года.
Конечно. И потом в Арденнах там туда была брошена вся техника, вот новая техника, которая только была возможна. И все силы, какие были возможны. И, кроме того, надо иметь в виду, что техника, она вот сколько бы даже ее ни было, она сама-то не поедет. Нужно горючее. Как раз там проблемы начались с горючим. Мы там, Румынию, в это время уже, в общем, так сказать, из Плоешти особо не получишь, а своего-то топлива нету. Поэтому все запасы были. Как раз, когда наступал тот же самый, та же самая 6-я танковая армия СС, у нее запасов горючего было-то всего ничего. Она надеялась быстрым ударом захватить склады горючего союзников, ну, так сказать, англоамериканцев. То есть операция рассчитана на то, что будет развиваться в случае захвата трофеев. То есть, в принципе, это же не от хорошей жизни-то, вот это от плохой.
Но в то же время вот некий у нас суперстар, даже пулеметчик, говорит: расскажите о второй дивизии СС «Гитлер-Югенд» в боях под Каеном. Как драпали союзнички от детей?
Ну, значит, во-первых, она не вторая, а 12-я. Это 12-я танковая дивизия СС «Гитлер-Югенд», которая... В принципе, вот можно отнести ее к числу элитных дивизий СС. Потому что как бы дивизий СС было много, но элитных среди них было ограниченное количество. Эта дивизия была сформирована по приказу Гитлера и, так сказать, естественно, Гиммлера. Причем она была создана именно как, ну, условно, вот так вот можно сказать, младший брат Лейбштандарта. То есть вот Лейбштандарт СС, Адольф Гитлер, это первая танковая дивизия, это лучшая дивизия, так сказать, вот...
Гвардия,
да, Лейбгвардия Гитлера, да. А вот 12 дивизия, которая была создана, она, во-первых, создавалась из кадров этой самой дивизии Лейбштандарт, то есть унтер-офицерский состав, командный состав, это в основном перешел оттуда, то есть забрали. Командир дивизии, естественно, тоже бывший командир полка Лейбштандарта, так сказать, ушел сюда. А вот потом эта дивизия была доукомплектована молодыми призывниками, ну, добровольцами, то есть 18-летними парнями из Гитлер-Югента, то есть, скажем так, нацистской молодежной организации. Причем СС, оно с самого начала войны, даже не с начала войны, с довоенных времен, вела очень активную работу в Гитлер-Югенте по привлечению ребят на службу в СС, то есть именно добровольцев. И в результате дивизия СС Гитлер-Югент, она была укомплектована с одной стороны ветеранами Лейбштандарта, а с другой стороны, скажем так, довольно фанатично настроенными молодыми нацистами.
Ребятами.
Да. И поэтому у этой дивизии был очень высокий моральный уровень, то есть вот вера, стремление к борьбе. Это очень важно для войны. Но в то же время надо заметить, что, конечно, такое количество молодых и, в общем, ну, скажем так, необстрелянных кадров, оно привело к тому, что дивизия Гитлер-Югенд понесла очень большие потери, может быть, даже, скажем, ну, бои были тяжелые. Вот. И действительно, под Канном, вот, в боях с американцами, эта дивизия держала... Ну, скажем так, очень серьезно держалась против превосходящих сил противника и в ряде случаев обращала в бегство, так сказать, и противника. Тут, опять-таки, надо иметь в виду, что если смотреть на те же самые американские войска, которые высаживались в Нормандии, то очень значительное количество личного состава американских войск, в том числе офицерского состава, не имело опыта военных действий.
Вообще.
То есть просто это не... А тут хотя бы в этой дивизии унтер-офицерский состав. Офицеры — это ветераны Восточного фронта. Это люди, которые...
То есть не все так просто.
Не все так просто, да. То есть как бы... Да, это была дивизия элитная, это была дивизия очень, очень боеспособная, которая имела на вооружении новую технику. То есть это была очень мощная ударная сила.
Жизлябель, если я правильно прочитал, инженер из Липецка. У нас бытует мнение, что немцы на Западном фронте не воевали и при малейшей возможности отступали и сдавались в плен.
Нет, конечно, это не так. Немцы на Западном фронте воевали очень упорно. И причем возможность упорных боев там у них была, потому что вот эти защищенные укрепления Атлантического вала, они все-таки давали возможность зацепиться. Кроме того, были сразу созданы всякие такие вот локальные группы по обороне портов, куда пошли, кстати, были включены многие военнослужащие военно-морского флота, там и капитаны первого ранга как раз возглавили это все, так сказать, в моряки. Но бои под Канном, так сказать, они вообще имели очень, так сказать, очень тяжелые были. Фалесский котел, но это уже немножко позже. Но тоже Западный фронт. То есть сказать, что на Западном фронте немцы вот просто, так сказать, ну, сдавались пачками в плен, это естественно.
Ну, да. И тоже контрнаступление в Арденнах.
И потом было много еще локальных. Провал Маркетгардена, просто полный провал Маркетгардена. Типа, если бы сдавались, что тогда это самое-то? Он сдавайся себе все. Это подобное, скажем так, вот миф подобный, что вот не воевали, а сдавались на Западе, он, в принципе-то, исходит из того, что происходило в 1945 году. Ну, что немцы-то уходили от нас на Запад, чтобы сдаться, то есть, как бы, понятно, что сдадутся, но не нам, а англо-американским союзникам. Вот, именно поэтому как раз вот, ну, потом... Даже в Италии, когда мы все знаем, да, по тем самым 17 на весны, шли переговоры о сдаче, и до конца там шли бои.
То есть... Кстати, все-таки вот вопрос, вы сами затронули эту тему. У нас еще один, я уже не знаю, миф, не миф, это вы сейчас ответите, что в то же время, несмотря на, так сказать, бои на Западном фронте, что Гитлер уже понимал, что надо вести переговоры с Западом.
Гитлер нет. Гитлер не понимал. То есть он, может быть, и понимал, что надо вести переговоры, но он их не собирался вести. Гитлер собирался воевать до победного конца, до победного с той или иной страны. То есть либо до победного конца, либо до полного уничтожения своих войск. Вот. А переговоры велись на уровне, скажем так, вот в данном случае на уровне...
Групп офицеров.
На уровне командующего фронтом.
Участвовали ли союзники Германии в отражении наступления американских и английских войск на Западный фронт?
В данном случае кого считать союзниками? То есть, если считать союзниками японцев, то не участвовали.
Если считать итальянцев, уже не союзники.
Было. Значит, Болгария, Румыния, Венгрия к тому времени уже, в общем-то, тоже не союзники почти. То есть там уже вот на излете. А вот что касается, скажем так, не немцев, то участвовали, причем в значительном количестве. В свое время во Францию для обороны, так сказать, вот на Западе было переброшено значительное количество восточных батальонов. То есть батальон, сформированных, так сказать, из бывших граждан СССР. Да. Например, там вот грузины, они были на одном из островов Ла-Манш, там стояли. Восстание подняли, офицеров перебили немецких. Так сказать, захватили свой остров. Вот. Потом их разоружили, естественно, англоамериканцы. А нет, их подавили, немцы подавили восстание. Было много восточных батальонов, которые...
Казацкие,
Казаков нет, казаков на Западе не было, казаки были на Балканах. Вот. А что касается вот, восточных вот именно батальонов, то их там было, причем значительное количество. Много дивизий, во многие дивизии эти восточные батальоны были влиты в качестве, ну, сказать, именно частей,
подразделений.
Потом много было, в принципе, с теми дивизиями, которые воевали на Восточном фронте, какая-то часть уходила хивии, то есть вспомогательного персонала. То есть воспоминания, что там, предположим, у Мейера, бригадфюрера СС Мейера, у него водитель был казак.
Вот. Здесь вот еще спрашивают по поводу французских вооруженных сил, но, насколько я знаю, там, в общем, практически их не было.
Они незначительные.
Со стороны союзников.
Да,
Но, по-моему, у вишистского правительства, по-моему, у них не было.
А уже тогда не было вишистского. Уже тогда и вишистского правительства тогда нет.
Почему?
А уже Франция была оккупирована, южная.
Южная, да. А, ну да, там же с юга был второй фронт.
Да, второй. И там уже у них распустили эти формирования.
Да, в августе 4-го был Париж.
У них остались, там были подразделения, в принципе-то у Виши и армии как таковой не было. Там у них были полицейские подразделения.
Полицейские силы,
вот.
Да.
Дивизия СС, Шарлемань, так сказать, французская, она вообще была не дивизия, она была значительно меньше.
Ну, здесь вот затрагивает Иосиф из Волгограда тему, которую мы с вами, кстати, обсуждали, это заговор против Гитлера, и спрашивает, какую помощь оказывали спецслужбы США и Великобритании участникам событий 20 июля.
В общем, никакой.
Ну, я тоже думаю, что никакой.
Причем тут вот интересно сразу...
Но я думаю, что, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что сам факт того, что уже второй фронт в это время был открыт, что это был один из факторов, вот второй фронт, да, и наступление, что Сталин не поддержал, не, как бы это сказать, не выразил восхищение теми, кто покушался на Гитлера.
Да, а что самое...
Именно он боялся как раз сепаратного мира.
Да, но кроме того, можно еще вот этот момент сказать, что самое-то интересное было что? Что сам Штауфенберг, так сказать, как бы как глава заговора, он, во-первых, не ожидал высадки союзников, то есть открытия Второго фронта, и на операцию заговорщиков очень тяжелое впечатление произвело открытие Второго фронта. Потому что они как раз планировали провести переворот до открытия Второго фронта. То есть не в условиях войны уже, имеется войны непосредственно, угрозы Германии со стороны
предателей.
А то есть вот заранее. Вот, и Штауфенберг был
На полтора месяца опоздал.
Да, Штауфенберг был очень расстроен, в смысле вот именно, так сказать, вот тем, что они не смогли сделать это раньше.
Так, после открытия Второго фронта уже вряд ли кто сомневался, что Германия скоро падет. Ну, в общем, наверное, так оно и есть, да?
Можно сказать, что ряд высшего командного состава они уже раньше.
Здесь вот Толик Каменщик из Серпухова спрашивает, неужели с открытием Второго фронта Гитлер и его генералитет не понимали, что Германия обречена на поражение? Ведь они все прошли через печальный опыт Первой мировой войны. На что, вот это интересно, на что они тогда надеялись? На секретное оружие, атомную бомбу? Что они могли реально противопоставить силам антигитлеровской коалиции? Были вот надежды, да?
Да, были. Значит, надежды были определенные, так сказать, причем на много.
Ждали чудо оружия.
Да, ждали чудо-оружие, так сказать, как, скажем так, объединяющие понятия туда входили, и ФАУ, и входили туда реактивные самолеты, которые немцы все-таки успели до конца войны ввести в бой. Кроме того, значит, Гитлер, ну вот как мы уже говорили, во-первых, Гитлер рассчитывал ударом сбросить в море союзников, и тем самым как раз освободить силы для именно Восточного фронта. Причем здесь именно неудачная в целом операция Нетуна-Анцио в Италии показала, что, в общем, высадку союзников можно очень даже неплохо держать и, в общем, не очень большими силами. В принципе, ведь Анцио, по большому счету, особенно Нетун-то провалилась. Это была не очень удачная операция.
Насколько открытие Второго фронта, опять же, повлияло, отзывал ли Гитлер с Восточного фронта на Западный какие-то силы? Силы перебрасывал ли. Или наоборот, все были силы на востоке, а на западе, ну, это об этом, собственно, я уже говорил.
Ну, там распределение сил, то оно было, естественно, на востоке было больше.
Да. Подкрепление шло с востока?
Подкрепление шло в основном из Германии, так сказать. С востока все равно шли передислокации.
Там же наши тоже начали.
Тут просто, понимаете, какая вещь, она в чем заключается, что с Восточного фронта, с линии фронта перебросить дивизию во Францию смысл отсутствует, потому что дивизия из боев перебрасывается в бои. И она ослаблена. И, соответственно, она оставляет технику, естественно, своим соседям.
То есть в бой надо бросать свежие силы.
Да. То есть, соответственно, дивизия отводится в Германию, где пополняется, получает новую технику, а вот потом, уже в зависимости от ситуации на фронте, она направляется...
Или на Запад, или на Восток.
Или в Италию, может быть, понимаете, там. Много снималось дивизий из Норвегии, Дании, ну, по крайним. Там пытались, что можно брать. То есть там, откуда можно было бросить в бой. А с Восточного фронта, я говорю, что просто снять и бросить в бой на Западе, это смысл отсутствует.
Вот очень коротко пишет нам, видимо, Борис. Существовали планы по ликвидации промпредприятий, объектов инфраструктуры в случае наступления союзников на Западе. Почему они почти не были реализованы? То есть существовал план, что взрывать предприятия, чтобы не достались врагу?
Очень коротко. План о взрыве предприятий существовал, но он не был, скажем так, вот утвержден и поставлен во главу угла. Потому что, в принципе, не предполагалась сдача Франции. Не предполагалась ее сдача, был, например, приказ Гитлера об уничтожении Парижа, то есть чтобы Париж был сравнен с землей. как бы уже. Но это скорее не какой-то план, сказать, какой-то разработанный план, как вот у нас был при наступлении Германии, а это, ну, скажем так, личная инициатива Гитлера, такая, ну, месть, понимаете.
Даже спасибо. Нет. Спасибо Константину Залесскому. А сейчас Тихон Зятко с портретом адмирала Трибуца. Мы встречаемся с вами через неделю. Всего доброго. До свидания.
Адмирал Владимир Филиппович Трибуц стал служить на флоте еще в 18-м, но первой по-настоящему высокой точкой его пути стало назначение в 34-м командиром эсминца Яков Свердлов. «Это большая, ответственная и почетная задача», — писал сам Трибуц. Его эсминец стал одним из лучших судов такого класса на Балтике. Однако продолжалось это недолго. Трибуца перевели на штабную работу. Сперва начальником отдела боевой подготовки Балтийского флота, потом в 38-м уже начальником штаба флота. И это как будто бы после вызова к Сталину и долгой беседы с ним. Ну а еще через несколько месяцев Трибуц становится командующим флота, одним из самых молодых, ему еще нет 40. Советский Союз и Германия подписывают пакт Молотова-Риббентропа, и Балтийский флот меняет место дислокации. Теперь он может дислоцироваться в Таллине, Риге, Лиепае и не только. Первый вооруженный конфликт при Трибуце командующим — советско-финская война. Трибуц получает за нее орден Ленина и звание вице-адмирала. Война с Германией тем временем приближается. Командование Балтийского флота, в отличие от значительного числа советских частей, это понимает, и за несколько дней до 22 июня начинает подготовку, хотя мины Балтийский флот стал ставить уже после начала боевых действий. За годы войны Трибуц руководил действиями сил флота, который содействовал сухопутным войскам на приморских направлениях в обороне Таллина, Манзунского архипелага, нарушал коммуникации противника в Балтийском море. Трибуц организовал и возглавил переход в августе 41-го сил флота из Таллина в Кронштадт и Ленинград в сложной минной обстановке и при господстве противника в воздухе, с потерями, конечно же, но не такими серьезными, как это могло быть. Трибуц участвует в обороне Ленинграда на всех ее этапах, а потом, в 43-44 годах, он один из тех, кто разрабатывает и проводит операции по прорыву блокады, а также Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую наступательные операции. Примечательно, что при всех очевидных заслугах и возможностях в отставку Трибуц уходит довольно рано, в 61 году.
Программа «Цена победы».